Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и мы начинаем наше освещение, надеемся, оно будет немножечко получше, чем было в прошлом году, сезона в НФЛ, ура! Вы помните наш подкаст прошлогодний про драфт НФЛ, такой он был весь... воздушный, радостный, да, потому что, ну, наконец-то вернулся хоть какой-то спорт, драфт НФЛ в прошлом году был тем самым событием, которое, да, нам напомнило, что мир все еще существует, что где-то кто-то рано или поздно будет играть в футбол, мы помним вот этот вот удаленный драфт виртуальный, много проблем, домашнее кресло Роджера Гуделла у него там где-то в подвале и так далее. С особой теплотой этот драфт вспоминаю, потому что действительно это был вот первый лучик солнца, да, который в итоге вылился в полноценный сезон НФЛ и вылился в то, что у нас вот скоро уже стартует новый сезон НФЛ с полными трибунами, ну, нормальной жизни. И этот драфт, который мы с вами смотрели или не смотрели, если мы не смотрели, мы вам расскажем, был нормальным. И он был даже не очень нормальным. Он был просто, понимаешь, он был настолько прям вот реальным, и ты смотришь на это и такой, ё-моё, это же реально происходит сейчас, что как-то оно вот в наших вот украинских реалиях меня вот, ну знаешь, я такой, там же люди, там же много людей, там же круто, люди без масок на сцене, а как это возможно, но смотрелось это невероятно. Поэтому, ребят, сегодня мы, как и в прошлом году, с Алексеем Борисовским будем обсуждать NFL Draft 2021. Лёх, ну изначально, давай все-таки перед тем, как мы перейдем к основным там сторилайнам, впечатление о драфте как о ТВ-продукте, как и в прошлом году, давай обсудим, и вообще о том, что происходило вот в Кливленде на стадионе, как тебе?
Всем привет. Ну, кресло Гуделла, оно было на сцене, кстати, смотрелось, с одной стороны, и прикольно, как такая фишечка, а с другой стороны, как-то непонятно было, кто вообще эти люди, которые в них там сидели, и сам Гудел там то здоровался с ними, то не здоровался, в общем, мне не совсем было ясно, для чего они были. И фанаты было классно, конечно, что, ну, такое какое-то ощущение было нормальности, как ты сказал, вот от них, то есть норм. Мне единственное, что не порадовала эта работа Рича Айзена, ну, не в плане там, как он вел студию, да, а в том плане, что какой-то он скучный был на этом драфте, что ли, не было вот эксайтмента от него, а драфт это прежде всего вот о новых надеждах, да, это потом уже станет ясно, что они несбыточные, но вот в день драфта хотелось бы праздника, и как-то мне Рич Айзен, вот с точки зрения как вот ведущего, он мне не дал этого. Это как если бы нас с тобой поменять ролями и меня поставить ведущим этого подкаста, вот как-то так.
Ну это ты немного принижаешь, конечно. Я слушал подкасты, где ты пытался быть ведущим, не так и плохо. И на бейсболе изначально у вас было, как бы, да? И на тандеме у вас изначально было. Ладно,
вот не так и плохо, вот это вот как раз-таки оценка работы Рича Айзена от меня на этом драфте.
Ну, тут я не могу с тобой не согласиться, не подтвердить, потому что, да, я вот тут в анкате рассказывал, к сожалению, получилось так, что... Во время первого раунда драфта, да, вот когда вся движуха была там на стадионе, и Айзен, и все остальные, я очень эпизодично смотрел драфт, потому что параллельно в это же время я комментировал баскетбол, и у меня не получалось совсем полностью это захватить, да, поэтому у меня вот нету каких-то впечатлений по работе талантов, по тому, как там работал вот этот микс, да, из разных компаний, которые работал на драфте, то есть это же был не полностью там Desk NFL Network, а это были люди с разных там...
ESPN и ABC.
Да, с ESPN, с ABC и так далее. Угу. Ну, они мне просто непривычны, да, я как человек, который смотрит футбол на NFL Network, то есть NFL Game Day для меня, да, это вещь, с которой я там уже там лет 8 или сколько смотрю на NFL, и я привык там к этим всем Мариуччи и так далее, ребятам, да, тут у меня немножечко вот как-то в глаза бросалось. Но я бы не про это хотел сказать, вот мы в прошлом году немножечко там проехались по технической реализации трансляции драфта, да, потому как она была сделана плохо, ну, реально была плохо сделана, можно было сделать намного лучше. В этом году, конечно, да, то есть вот эта живая музыка играющая, танцующие люди, огромный стадион, постоянные подстановки.
Кстати, многие жаловались, что мешало слушать, ну, как бы, саму трансляцию, музыка громкая, первые где-то полчаса.
Серьезно? Я как-то,
да.
Ну, не знаю.
Ну, серьезно.
Я когда-то... Я включился в один из моментов, когда я включился, когда, по-моему, Теннесси пикали, или кто, где-то ну, под конец уже первого раунда это было, когда группа на сцене играла Sweet Caroline, ну, песню, которая играет на Fenway Парке, да, очень известная песня, которую там фанаты Северной Ирландии футбольной поют, фанаты футбольного студенческого Питтсбурга поют, много кто поет, очень крутая
песня.
Ну,
все
песня.
Реднеки вообще.
Да. И вот когда эта песня запела, и уже время дотикало, и Гудел просто вышел объявлять, он стоял еще минуту, ждал, пока весь стадион допоет и дотанцует эту песню, потому что там реально пели ее все. И это вот настолько атмосферненько получилось, вот этот момент. То есть он выходит, ему как бы надо объявлять, телевидение типа на него уже перешло, то есть там же есть свои тайминги. А он такой, ну типа не буду я прерывать, давайте я послушаю, как тут люди поют. Это было
классно.
Слушай,
ты мне объяснил одну из главных, ну только что одну из главных вообще загадок этого драфта, почему люди освистывали Гудела. Потому что там все-таки чуть-чуть эту песню вырубили слегка заранее, походу. Потому что там Гудел реально уже долго стоял на сцене. И просто свист раздался. Я не понял, почему именно на пике Теннесси это было. Почему мужика освистывают? Он же просто стоит, вышел вам сказать фамилию новую. А теперь я понял. Вот, ну реально освистали, потому что не дал дослушать песню.
Ну, люди бухают, люди танцуют, людям весело. Гудел, ну куда ты лезешь? Дай,
и
пожалуйста,
тем людям
послушай.
Абсолютно вообще, ну, как бы все равно, кого эти Titans выбрали, честно говоря.
Это правда, это абсолютно правда. Я бы когда-то, вот, ну, просто сравнивать драфт NBA и драфт NFL, это реально как земля и небо. То есть драфт NBA, это что-то такое, ну, я имею в виду те живые драфты, которые были. Да, тоже какие-то люди, да, тоже какие-то там фанаты кричат. Ну, это вот как будто, знаешь, ну, реально два разных мира. Здесь это просто какая-то вот супер большая массовка, все разноцветное. Вот чем, да, NFL колоритно отличается от всех, это вот эти цвета. То есть, когда сверху показывают основной флор, да, где этих 32 мини-сектора, и каждый там в форме своей команды, все болельщики, это смотрится настолько круто, мать твою. Вот прям,
для продукта вот, действительно вот, классно.
Ну да. В общем, с точки зрения телевидения, с точки зрения реальности, с точки зрения, да, постковидной реальности в США, это было прям вау. И я там немножко так с опаской относился к новостям, когда в феврале там анонсировали, что мы там собираемся новый сезон NFL стартовать типа при полных трибунах. Я думаю, да, ну кому вы рассказываете, какие полные трибуны? Но смотрю, да, то, что происходит в Америке, то, что там, блин, не знаю, по 20 миллионов в день просто вакцинируют.
Стартовали.
Ну да, MLB стартовали, смотришь домашние матчи Техаса, ну это же вообще как, знаешь, в голове не укладывается, сидят люди без масок, кушают себе весь стадион, как бы, да, там в Техасе, ну на Ван Варлингтоне там же сразу баруха вот за беттерской камера как раз показывает, и это довольно странно смотреть, но я понимаю, что да, что Америка возвращается в норму, спорт американский возвращается в норму и очень радует, что следующий сезон NFL будет со зрителями, потому что, ну, короче, не хочу я больше без зрителей NFL, не то, вообще абсолютно не то. Ладно, погнали к драфту, основные сторилайны этого драфта, это, конечно же, квотербеки, и первым из квотербеков, про которого начали говорить перед этим драфтом, стал самый главный новичок этой лиги Аарон Роджерс, который решил немножко шороху навести перед еще драфтом, и, как всегда, закинул то ли его агенты, то ли кто, какая-то информация в интернет пошла, что Роджерс недоволен, и что вообще все плохо, и будем уходить, и в общем, как всегда, пошел какой-то трэш из Висконсина, я не знаю, к чему это было, это он, типа, намекал, что возьмите мне, в конце концов, ресиверов, или что по-твоему вообще происходит у Роджера и у Гринбэя, так вот, коротко?
Ну, какое-то меряние письками, честно говоря, там происходит, как мне кажется. Я не думаю, что там кто-то, ну, в плане, что Роджерс как-то серьезно там настроен на уход из команды. Он просто хочет себе, ну, как бы более классный себе контракт в плане гарантии, в плане длины, чтобы уже чувствовать, что его там через год и через два там не выкинут в... ну, куда-то в Jets, да, допустим, а что он будет как бы лидером этой команды действительно на годы вперед, а не Джордана Лава там возьмут очередного какого-то, чтобы его заменить. И идеально использовать, ну, как бы свой leverage после MVP сезона, так что с его стороны все понятно, как и понятно, что эта новость появилась как раз-таки в день драфта, чтобы привлечь максимальное вообще внимание к себе и к тому, кого же драфтовать Green Bay. Но, как мы увидели по драфту, Green Bay, ну, как бы менеджмент этой команды не особо впечатлился пока что, и от своего плана по драфту не отклонился. Вот. А так посмотрим. Но я не думаю, что Роджерс уйдет на самом деле из клуба. Вот. И ему особо нет смысла уходить, потому что в прошлые годы и в прошлом году в частности был абсолютно лучший пас-протекшн у этой команды. И в принципе есть кому там ловить мячи. И кроме Адамса, Фитоньян как бы развился в этом году. Драфтанули Амари Роджерса в третьем раунде, очень неплохого принимающего, который, наверное, сходу должен быть стартером в этой команде. Так что у Роджерса, на мой взгляд, есть все предпосылки, ну, как бы все условия, ну, как бы созданы для того, чтобы остаться. Но то, что они на рынке свободных агентов никого не подписали, в том числе это вина и самого контракта Аарона, который занимает очень большой, как бы, процент в их платежной ведомости.
Ну да, наверное, вот если прям вот мы немножко уже зацепили, стоит сказать, что несмотря на то, что все сырноголовые, да, фанаты и так далее, это драфт, ну, как всегда, назвали худшим в истории, ну, это, не
это
знаю.
Это каждый год такое.
Но если в прошлом году, у них бывают еще нормальные драфты, я не знаю.
Ну, как показывает практика, спустя 3 года драфты неплохие, а в день драфта, конечно, все плохо, вот, ну, с точки зрения
фанатов этой команды. Это ужас, это провал и так далее, ну да.
Не, ну, если они как бы фулбеков во втором раунде не драфтуют, а драфтуют лайменов, то все хорошо.
Да, действительно, им то, что надо было, у них там были проблемы с корнерами, взяли в первом раунде корнера, добавили немножко глубины, действительно, да, взяли того же Амари Роджерса, который...
Взяли ресивера, взяли лайнмена на замену.
Да. То есть они, в принципе, набрали очень хороших пиков, там многие битрайтеры, там, в частности, почитал битрайтеров Висконсина, пишут, что вот этого парня из Appalachian State они стиланули, вот они считают, что это прям очень крутой, этот Шерман Жан Чарльз, или как его, что это очень крутой парень в пятом раунде, которого они взяли. Ну, то есть, в принципе, вот почитав прессу, пресса довольна, все хорошо, но, как всегда, зеленые найдут, чем быть недовольными, и Аарон Роджерс найдет, чем быть недовольным, а потом они в сезоне опять выиграют 14 игр и как бы дойдут куда-то там очень далеко. Ну, к этому, да, мы привыкли,
второго раунда.
Как бы, да, так что пусть себе там разбирается в Гринбее, мы их поздравляем с весьма успешным драфтом. Давай переходим, собственно, к самому драфту, да, то, что там кипиша навел Аарон Роджерс, это, конечно, прекрасно. Драфт стал интересным для людей, драфт был интересным для людей, и, собственно, в первый день драфта собрал вторую в истории рекордное количество зрителей на трансляции, второй в истории показатель, было 12,5 миллионов зрителей. ESPN, собственно, NFL Network и кабельные сети в сумме дали такой показатель, только в прошлом году было немножечко больше, ну, по понятным причинам, да, прошлый год просто невероятно огромным был, да, второй день немножечко тоже просел в сравнении со вторым годом, третий день тоже немножечко просел в сравнении с прошлым годом, но в любом случае это был очень интересный драфт для американского зрителя.
Ну, в прошлом году нечего смотреть было, ну, как бы кроме драфта NFL, я к этому говорю, что потому
ну,
рейтинги
да,
аномальные, и никто не рассчитывал. Я читал интервью управленцев ESPN и NFL Network, они сами как бы не надеялись на повторение как бы тех показателей и сравнивали с 2019 годом, потому остались довольны.
Ну, конечно, что ж тут быть недовольными, то есть такой показатель дать, особенно когда все вот эти события в Америке начинают проседать по рейтингам, там церемония награждения Оскара собрала худший за всю историю, да, рейтинг телевизионный, худший, она за неделю была до
драфта. Ну, кстати, они и драфту уступили.
Да, они уступили драфту, это произошло впервые, я не знаю, за сколько лет, то есть надо подымать, конечно, статистику, но чтобы Оскар уступил драфту, НФЛ, это очень-очень странно, то есть драфт и НФЛ должны быть просто счастливы из своих рейтингов, ну и народу это действительно понравилось, да и понравилось, потому что сторилайны были. Так вот, сторилайны были крутые, прям невероятно крутые, и понятное дело, что обсуждение некоторых людей, которые ушли на этом драфте высоко, в частности с первым номером, по 3 года людей обсуждали, да, того же Тревора Лоуренса, все не могли дождаться, когда он в итоге попадет все-таки в НФЛ, куда он попадет, и вот эти разговоры про 3 квотербеков, разговоры про 5 квотербеков в топ-10 и так далее, То есть вот эта вся история, она невероятно интересная. То есть при всем уважении, да, к прошлым драфтам, драфты, где у нас там первыми 8 или 9 пиками уходят там игроки защиты, они так не возбуждают американского зрителя. Поэтому вот этот драфт и действительно стал таким рейтинговым, таким интересным. Ну и действительно, квотербека разобрали. И действительно, первым у нас ушел, как и ожидалось, Тревор Лоуренс. Jacksonville Jaguars взяли квотербека Клемзона, уже, наверное, легендарного. Нью-Йорк Джетс взяли того же, кого и хотели. Это был Зак Уилсон, квотербек из Brigham Young. Дальше уже пошло все совсем не так, как планировалось, как многие в моках расписывали. Но Сан-Франциско тоже в первом раунде дофтанули по 3-м пикам квотербеков. Квотербека также под 11-м пиком взяли Чикаго Берс Джастина Филдса. Ну и под 15-м пиком упал очень сильно квотербек Алабамы Мак Джонс, которого забрали для себя New England Patriots. 5 квотеров улетело в первом раунде. И, ну, давай, наверное, с этого начнем. Давай, наверное, поговорим про вот этот основной такой пласт людей, которые были задрафтованы, которым было много внимания, и как это повлияло на глобальные тренды и следующие пики на этом драфте.
История не случилась, надо сразу сказать. Не было как бы 4 квотербеков 4 пиками впервые в истории. Атланта откровенно зассала, по-моему. Ну, они, возможно, смотрят и в будущее. Пока что избавиться от контракта Мэтта Мура им не представляется возможным. А следующий драфт, так немного забегая, да, наперед, и, наверное, это объяснит решение многих команд вот в топ, ну, в топ 10 и 15, почему они не взяли потом ни Филдса, ни Мака Джонса. Следующий год, ну, тоже урожайным очень обещают на квотербеков и снова ставят там целых 5 человек в топ-15. И 2 первых пика — это тоже квотербеки пока что прогнозируют. Так что, если ваша команда не взяла квотербека на этом драфте высоко, то, наверное, не стоит отчаиваться, а, наверное, стоит просто довериться менеджменту и смотреть уже в следующий год. Вот. Что касается квотербеков этого в этом сезоне, то, наверное, Лоуренс уже всем надоел, потому его особо не обсуждали, да, в день драфта. Хотя, ну, как бы, как проспект, он, наверное, лучший со времен Эндрю Лака. По своим способностям, наверное, Лака даже опережает с точки зрения атлетизма, потому что очень хорошо он бросает во время движения, уходит от захватов. А Зак Вилсон, он ну, как бы завлек Джетс своими скиллами импровизации, своей рукой, и при этом тоже атлетичный квотербек, которого сравнивают многие с Аароном Роджерсом в плане бросков и в плане именно скиллов импровизации и продления комбинаций. Эти два пика не стали ни для кого неожиданностью, о них было все известно, а вот, конечно, Сан-Франциско удивили. Трей Лэнс 3-м пиком сделали все-таки выбор в сторону апсайда. 12 стартов в карьере у Трея Лэнса всего лишь. И, ну, все-таки и Шенахан с такими квотербеками еще не работал, наверное, атлетичными, да, все-таки были у него там в основном, это только покет-пессеры были, потому они умело развели всех на пик Мэка Джонса, ну, как бы все ставили им Джонса, и они сами, ну, как бы первыми на его продей поехали, а не на продей того же Лэнса, вот, ну, как бы развели всех, не знаю для чего, но поставили себе галочку, что развели всех, и все. Вот, взяли себе как бы самого, ну, можно сказать, ну, талантливого, что ли, из оставшихся квотербеков с точки зрения апсайда. Плюс у Лэнса отмечают, ну, то, что он очень умный, это буквально все скауты пишут, очень классная у него рука и атлетизм. Но с принятием решений есть, ну, все-таки проблемы. Для многих стало, ну, как бы стало удивлением вообще падение Филдса на 11-й, да? Мы это сейчас будем обсуждать или чуть позже?
Ну, а почему нет? Почему нет? Давай мы все-таки по квотербекам пройдемся, а потом будем к остальным немножко возвращаться. Давай по Филдсу, потому что действительно упал он удивительно, и мы это прекрасно все понимаем. Но упал он не просто так, он упал туда не потому, что он плохой квотербек, да, как бы просто так случилось, вот, Леш, давай, потому что ты мне вот в подкате рассказывал,
ну, так случилось,
а на самом деле
это
система настолько все закрутилась, почему так произошло, то есть чувак стал просто, знаешь, жертвой, я не знаю, случайных событий, которые происходили вокруг него, вот и все.
Ну, это, получается, придется вкратце рассказать о всех пиках, что ли, которые были до этого. Ну, ладно, начнем, в общем, вкратце начнем с Каролины. Взяли они себе Джейси Хорна, то есть одного из двух топовых корнеров на этом драфте. Денвер следом, но тоже не взял Филдса и забрал второго корнера. Под 10-м пиком брал Даллас, который одного из этих двух корнеров себе хотел. И трейданулся с Филадельфией. Кстати, я очень удивился, что у них такой, ну, прям трейд внутри дивизиона был, да, с Филой для Далласа в этом дивизионе. Ну, вообще странно, что какие-то такие взаимодействия есть. Там все друг друга вроде бы ненавидят. Ну, в общем, для Далласа это было умным, наверное, решением, потому что раз две главных цели их забрали, то драфт-капитал дополнительно себе заработать вполне толково было. Тем более, что ни Филадельфия, ни Giants, которые брали 11-ми, они себе защитников не хотели. А Далласу как раз такие защитники были и нужны. Вот Филадельфия поднялась не просто так на 10-й пик, потому что они хотели украсть Девонту Смита, ресивера из Алабамы, у Giants, которые его очень хотели, воссоединили Смита со своим квотербеком уже получается. И 11-й пик Giants, у которых украли Смита прям, ну, очень страшно. То есть две команды из дивизиона им поднасрали буквально под нос. И что они сделали? Они просто взяли и трейданулись вниз на 20-й. То есть Дэвид Геттлман сделал впервые трейд-даун в карьере ГМ, а он перед этим еще и в Каролине был ГМом, то есть это и его все троллили по поводу того, что трейд-даун он никогда не сделает, а он взял и сделал еще и какой. Первый раунд 22-го года он себе заработал еще на этом. А для Чикаго это означало, ну, то, что они, наверное, и сами не особо того ожидая, ну, драфтанули себе квотербека будущего и надежду для фанатов, у которых, ну, честно говоря, ну, как бы после неудачи с Митчеллом Трубиски и подписания Энди Далтона как-то руки-то подопустились. В общем, вот такая вот как бы череда вообще событий, она и привела к тому, что Филдс оказался в Bears.
Ну да, и в итоге то, что Чикаго это сделали, действительно, да, они потеряли свой пик первого раунда следующего года на драфте, но опять-таки непонятно, каким это будет пик, непонятно, какие там квотербеки будут доступными. Писали местные битрайтеры о том, что Чикаго, в принципе, оценивали Филдса как второго лучшего квотербека этого драфта, и когда они видят, что у них есть теоретическая возможность заполучить Филдса сейчас, в принципе, не так много и отдав, ну, не взять его было бы глупо, и поэтому я считаю, что это просто прекрасный мув вообще. Они получают франчайз квотербека, который умеет, который может. Смогут они с него что-то развить? Это уже другой вопрос, да, потому что, ну, это Чикаго, uh-huh. да, и хрен его знает, что там вообще может произойти.
Хороших квотербеков там давно не было.
Да, хороших квотербеков я вообще не помню, когда там были.
Ну, можно таким Джея Катлера считать, но я не из их числа.
Да ты просто, ты в хейтеры вот это миннесотские.
Я Джей Катлер, Катлера, прекрасный, да.
прекрасный квотербек.
Ну, я его еще в Денвере хейтил. Но...
Актер, он, конечно,
Миннесота
лучше,
здесь ни при чем.
Да-да-да.
Ну, в общем, по поводу Филдса, ну, на самом деле, все хорошо. И для Чикаго это отличный мув, да, вот с точки зрения ожиданий их, ну, как бы до драфта, да, и того, что получилось. Они реально увидели возможность и реально драфтанули, ну, как бы, ну, себе надежду, да, по сути. Что интересно, еще Миннесота брала там 14-м, и Далласу по 12-м, и Чарджерс, ну, как бы дальше квотербек не нужен. А Миннесота хотела брать Филдса себе, если бы он падал. Так что еще и с этой точки зрения, как бы, Чикаго на опережение сработали. Здесь им тоже плюсик, что они конкуренту по дивизиону не отдали квотербека, который, возможно, будет очень классным. Но, наверное, стоит немного сказать не только про его плюсы, да, ну, которых много, в том числе и атлетизм, и рука, но и про минус. Для меня такой главный — это время на бросок, которое у него было, то есть вообще скорость принятия решений у Филдса. 3,1 секунды — это катастрофично много для уровня НФЛ, где в среднем на бросок у квотербека есть 2,4-2,5 секунды. С убитой ОЛ у Чикаго, да, они там себе Тевина Дженкинса взяли во втором раунде, и там тоже был как бы трейд-ап, за который, ну, тоже можно плюс дать ГМу. Но в целом ОЛ у Чикаго, она разбита, и одна из худших в лиге была в прошлом году. За вот эту разницу между 2,5 и 3,1 секунды, ну, с Филдсом в НФЛ будет просто вот, и все. То есть его просто будут, ну, как бы раздавливать, как мы видели в прошлом году с Джо Бёрроу, допустим. То есть мне почему-то Филдс по игре, он походит на Трубиски. То есть он может делать абсолютно все броски, он может уходить от захватов, от лет и достаточно точен в дальних передачах. Но броски на среднюю дистанцию в узкие окошки и принятие решений — это его минусы, которые загубили и Митчелла в этой команде до этого. И я не знаю, насколько с Мэттом Неги этот пик сработает. Знаешь, мне вот от этой команды даже немного хотелось бы, ну, как бы пика Мэтта Мэка Джонса, чтобы... Да, чтобы Неги пришлось что-то новое придумать. А то такое впечатление по его карьере в этой команде складывается, что он просто взял себе методички Энди Рида и сам ничего нового не может придумать. И теперь у него, по сути, такой же квотербек, как и был до этого, и опять ничего нового придумывать не надо. То есть, с одной стороны, мув классный, который дает надежду, но с другой стороны, у меня нет уверенности, что эта надежда, она не ложная, и что у фанатов этой команды снова не будут разбиты сердца, как они были разбиты много раз до этого.
Ну да, это действительно правда, то есть Филдс — это не какой-то феерический квотербек, которого нам нужно судить по количеству очков, которые набирала Zio High State University последних 2 года, потому что там, да, супер результативная атака и так далее, было, по крайней мере, в прошлом сезоне, да, ну то есть в 2019-2020 году. В этом сезоне Zio High State была уже не настолько уверенная атака, но у них был просто лучший онлайн, и то, что он там мог себе делать вообще все, что захотел, и как бы никто его не трогал, это очень большой кайф. В НФЛ у него такой роскоши не будет, и про это тоже нужно думать. Ну, в Чикаго, да, мы уже сказали на протяжении подкаста уже 2 или 3 раза о том, что, ну, мы будем честны, при всем уважении и любви к болельщикам Bears, мы не верим. И в то, что в Чикаго, да, могут что-то там развить, поменять и так далее, поэтому если он действительно такой крутой, как был в университете, и не надо будет там выдумывать велосипед под него, ну, окей, опять-таки, они там взяли классного текла, ему сразу же там алайненов понабирали. То есть теоретически там есть кем его защищать. И,
ну, драфт капитал убит на следующий год в том числе.
Да, да, да. Так что теоретически как бы все должно быть окей. Опять-таки они, кстати, даже трейдапились там во втором раунде для того, чтобы этого самого Дженкинса взять, которого они там добрали. Да. Так что,
И Мэк Джонс остался. Чикаго
по сезону. Да, Мэк Джонс, ну, по Мэку Джонсу, если честно, знаешь, когда вот он вниз шел, и мы понимали, что все ближе и ближе, вот этот New England Patriots, и когда он там добрался, уже стало очевидно, что вот сейчас
ждал
будет Мэк Джонс.
Ждал трейдапа, Вилат, вот, честно.
И
ждал
я, трейдапа, если честно,
от Patriots.
От кого?
От Patriots.
От Patriots? Нет, я думал, что Patriots могут полезть за Филдсом. Я был уверен, что они полезут за Филдсом. Но, видимо, не нашлось варианта полезть за Филдсом. Потому что, мне кажется, Филдс бы, ну, лучше им подошел, чем Мэк Джонс. Потому что Мэк Джонс, ну, я не знаю. То есть, да, я вот за Алабамой не особо слежу, потому что я Алабаму, ну, не люблю в NCAA, потому что они просто задрали всех выигрывать. И у Алабамы квотербеки, ну, они как-то, ну, никогда не бывают прям тир, вот даже последних, там, несколько взять лет. Там квотербеки оттуда не выходят супер легендарными.
У них крутая онлайн, у них очень крутой вынос. Там, ну,
вот,
там
да,
любой
да,
справится,
да,
да.
Да? Там из Алабамы весь онлайн уходит, весь просто каждый год разбирает их. И защита, и все.
Раннеры топовые, один за одним просто идут оттуда.
Да, да, а квотербеки там, ну, такое, то есть, ну, никогда они не были выдающимися, и мы видим даже по тем ребятам, которые сейчас в НФЛ играют или пытаются закрепиться, поэтому я в Мака Джонса не особо верил, но когда его взяли Патриотс, я начал читать, то, что пишут там местная пресса, да, я там не болею за Patriots, но я болею там за Red Sox и болею за Celtics, поэтому читаю бостонскую вот эту всю прессу и так далее. И там просто какой-то массовый экстаз начался. Я вообще не понимаю, в чем, ну, почему. То есть, типа, Билл Беличик наконец-то сбросил с своей головы главную проблему. Теперь ему не надо искать каких-то непонятных 50-летних квотербеков. Теперь у него есть молодая супернадежда развивающаяся. И очень мотивированный Кэм Ньютон, который будет доказывать. Билл Беличик там подписал огромное количество крутых людей. Там Агалор, Борн, кого там они еще набрали. Хенри, там Джону Смит. Теперь все. Проблема с атакой решена, защита у Патриотс и так лучшая в мире, все, Супербол наш.
Это ожидание, есть... а реальность опять, ну, как бы Сонни Мишель там долбится на 2 ярда в онлайн.
И 4-13 заканчивают сезон. Типа того. Ну, я не понимаю этого хайпа. То есть, ну, чувак, ну, явно не самый сильный. Я бы, ну, я затрудняюсь даже сказать, топ-5 ли он квотербек этого драфта.
Ну, топ-5 точно, не, ну... Ну, а кто лучше для него из тех, кого взяли ниже?
Вот ну, там снизу каких-то пацанов. Я, ну, мне сложно, конечно, оценивать.
Монт,
ну,
просто... который попасть не может в открытого.
Ну, никого. Вот Траск. Ну, Траск из Флориды, он крутой. Вот прям очень крутой квотербек. Вот этот Кайл Траск, которого взяли Тому Брейди в бэкап. Прям очень хороший парень. И если бы мне сказали Мак Джонс или Траск, я выбрал Траска. Но это же я же не собака Беличка, правильно? Все-таки выбирает собака Беличка, как ни крути. Поэтому по пику этих ребят, ну... У меня, я не знаю, у меня много вопросов все равно остается. То есть, они, конечно, классно поработали на рынке свободных агентов. Там Иван Ноя переподписали, и остальных ребят. И Хайтауэр, по-моему, должен вернуться, да, Донта Хайтауэр, который сезон пропускал. То есть, в принципе, более-менее у них там должно быть все окей. Но самое главное, интрига для меня здесь, это не там, не выиграют ли, ну, Патриотс, Супербол, а вот именно вот эти разговоры в раздевалке, там, Кэм выйдет на второй неделе, бросит 4 перехвата и сразу же пойдет вот эта движуха. Мак Джонс, вперед! И вот это,
так Кэм бы хоть стрелял. На первую неделю в старте вышел, как мне кажется, на самом деле. Потому что Мак Джонс, он такой, ну, как бы более-менее готовый квотербек. Кстати, я не согласен с тем, что он падал на драфте. Как мне кажется, просто Беличик идеально прочитал, ну, вообще ситуацию на этом драфте. И Джонс ушел, ну, вообще, ну, как бы тем пиком, где он и должен был уходить. Потому что до вот этой всей истерии с тем, что, ну, все-таки Сан-Франциско поднялся именно за ним, то Мака Джонса и ставили где-то на 15-14. Место в моках. Вот. Так что, в принципе, ушел Мак там, где и должен был уходить. Но Джонс отличается тем, что он очень быстро принимает решения, что очень точный квотербек на средние дистанции. То есть, по сути, если посмотреть на его пузо и на то, как он играет, да, как бы хотя бы хайлайты, то он вам очень напомнит одного легендарного квотербека Патриотс Тома Брэди. Вот. Так что Беличик взял, наверное, ну, как бы квотербека, который нравился ему больше всех из тех, кого он мог, ну, хотя бы в каком-то реалистичном вообще развитии событий, да, получить. И при этом ему не надо было за ними подниматься. Вообще статистика, ну, кстати, с точки зрения аналитики для трейдапов очень плохая в NFL на драфтах. Так что здесь... Ну, как бы плюс-плюс-плюс-плюс-плюс Беличику. И с этой точки зрения я понимаю этот экстаз весь у бостонской прессы, но я так понял, что экстаз у них, ну совсем по другим причинам.
Это, мне кажется, просто произошла вот та самая легендарная преждевременная экстазуляция, я не знаю, как это назвать. В общем... Бог с ними, с этой прессой Нью-Ингленда. Им еще целый сезон как бы про это писать. Пусть разбирается. Я буду очень-очень сильно за этим следить. И это, конечно же, будет очень-очень интересный весь процесс. Что в итоге получится, я не знаю. Возвращаемся к драфту. Да, проговорили мы про квотербеков. Понятное дело, это очень интересно. Это, понятно, самое интригующее и так далее. Но если продолжать о трендах, у нас, ну... Кайл Питтс, мы не можем не сказать. Кайл Питтс четвертым пиком у нас уходит тайтенд на драфте. Атланта берет Кайла Питтса. Про Кайла Питтса говорят, что это будущий, не знаю, Hall of Famer, Трэвис Келси, Роб Гронковский, все вместе взятое, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Самый высокий тайтенд, пикнутый в истории вообще. И, ну, я не знаю, как-то странно. Ну, я люблю тайтендов, я фанат тайтендов, я люблю фэнтези играть и так далее. Но
лучше тайтенды почему-то были взяты не в первом раунде, а во втором. Ну, там, правда, за последние 13 лет там, ну, чуть ли не треть пиков тайтендов в первом раунде — это Lions, потому как бы погрешность уже, ну, только из-за них плохая, ну как бы большая, да, вот, но вообще по статистике тайтенды со второго раунда намного успешнее, ну, хотя и выборка на этой позиции, естественно, небольшая. Ну, опять-таки, Питтс — это не все тайтенды, тут многие оправдывали этот пик очень высокий тем, что он-то, ну, как бы вообще-то это ресивер, а не тайтенд, и просто так пишут, чтобы, ну, как-то выделить его, что ли, не знаю. Вот, на самом деле он везде может играть на поле, и с первого дня будут на нем там дабл-кавериджи чуть ли. Хотя, как мне кажется, в Атланте дабл-кавериджи, ну, тут как-то сложно. Для Falcons вообще этот пик был, наверное, обусловлен, ну, тем, что за прошлый год это была одна из вообще из худших команд в Red Zone, даже несмотря на Хейдена Хёрста, которого они выменяли себе в прошлом году. Кстати, они после драфта отклонили опцию на пятый год у Хёрста. Очень интересное решение такое. Ну, проблемы действительно у Атланты с финансами. Плюс из-за этих же проблем с деньгами под кепкой сейчас много говорят про трейд даже Хулио Джонса, который может как бы состояться после, ну, с началом июня. Тогда выгоднее для команды будет обменять его. Вот. Так что, возможно, Питтс скоро будет не четвертой опцией нападения именно пасового в Атланте, а второй вообще.
Да, так что будем следить за ним, будем следить за Атлантой. Вообще атакующий драфт, то есть драфт атаки, скажем так, потому что пятым, шестыми пиками ушли ресиверы. Джамар Чейз в Cincinnati Bengals взяли этого парня из LSU для того, чтобы объединить его, да, с его бывшим ресивером, бывшим квотербеком, простите, из Луизианы уже в НФЛ. Miami Dolphins потом берут Джейлена Уэдла из Алабамы для того, чтобы, ну, вы в курсе, да, объединить опять-таки ресивера с квотербеком. Какой-то тренд, кстати, этого драфта, что-то, я не знаю, вот таких сторилайнов было штук 5 или 6, говорили, о, вот они его взяли для того, чтобы было ему, чтобы он в него бросал тот, кого он помнит там, да, по старым временам и так далее. Очень странные, в общем, такие мовы. Я не думаю, что это какое-то супер влияние имеет. Седьмым пиком ушел тоже у нас Пенни Свелл из Орегона, текл. Ну и первый защитник Джейси Хорн, да, и Патрик Сатейн, то, о чем-то я говорил чуть пораньше в подкасте, ушли 8-9 номером в Каролину и в Денвер. Ну а потом опять у нас атакующие игроки. Слишком много атакующих игроков как-то по старту взяли. Леш, из вот первой пятнадцатки, да, вот про людей, которых мы пока не говорили, кого-то хочется еще выделить или какие-то интересные сторилайны?
Ну, Джейлен Вэддл, мне не нравится пик со стороны Майами этого года. Да, они рассчитывают, что они взяли нового, ну, как бы Тарика Хилла, да, потому что Вэддл, ну, тоже отличается молниеносной скоростью и скромными габаритами. Но исторически, ну, как бы принимающие с ростом и комплекции, как у Уэдла, они, ну, очень малый процент того, что они станут у вас как бы суперзвездами. И причем в основном такие undersized игроки, они выстреливают в последних раундах, как это было с Антонио Брауном тем же самым. А в целом, как бы, статистика вот по драфтам, я много ее изучал, она говорит, что ресивер должен быть, ну, минимум там где-то 6 футов, а у Вэдла 5-8 только. И как мне кажется, что все-таки Хилл — это скорее исключение из правил, более редкое, чем, ну, как бы стоит не просто на, ну, как бы на это рассчитывать, что Вэдл будет таким же, как Хилл, но еще и трейдап же был, да, с 12-го пика на 6-й у Майами после трейдауна. Вот, так что, как мне кажется, подниматься ради Вэдла — это было не совсем оправдано. Что еще интересно? Интересно, что не взяли здесь ни одного эдж-рашера. Вообще впервые в топ-10 не было ни одного игрока этой специализации с 2012 года. Но это обусловлено опять-таки тем, что топовых талантов не было. Многие уже решили идти на драфт уже в следующем году. И следующий драфт обещает быть намного сильнее с точки зрения игроков обороны. И, кстати, первый не квотербек на следующем драфте как раз-таки прогнозируется Эдж Рашер с фамилией Тибадо. Так что для поклонников баскетбола можно сказать, что уже наполовину знакомый игрок.
Звучит идеально. От себя из топ-15 я бы хотел бы выделить еще один пик. Это, собственно, я не знаю, как честно читается его имя. Алайджа или Алия Вера-Такер, которого из университета Южной Калифорнии взяли себе под 14-м пиком Нью-Йорк Джетс. Джетс в прошлом году тоже, вы помните, очень-очень высоко взяли Мэхи Бектона, который очень классный первый сезон выдал. Или Михая Бектон, да, Микая, по-моему, правильно его фамилия, имя считается. И вот Бектон реально прикольный первый сезон дал. И вот сейчас они добавляют вот этого Веру Такера, и они там друг с другом рядом будут вот два горда, и это реально одна из лучших левых частей, вот один из лучших вот левых сегментов offensive line в NFL будет. Причем они оба молодые.
Ты прям так очень сильно оцениваешь.
Да, потому что вот этот Вера Такер, он еще из USC, я про него смотрел целый там мини-типа документальный фильм, и вот по поводу этого Бектона тоже в прошлом году, я помню, мы долго разговаривали и про него рассказывали очень много во время драфта, и как-то я так, ну, не обращал внимания, потому что не особо ты обращаешь внимание там на лайнменов, которых там берут там 10-ми, 12-ми и так далее, а в сезоне он был явно-явно заметным, и вот эти два горда, мне кажется, это очень-очень прикольный пик. И вообще, мне кажется, что Джетс довольно классно драфтовали. Джетс вообще красавчики. Джетс первых своих 4 пика потратили на игроков атаки, а следующих 6 на игроков защиты. Прям вот идеальный драфт. Вот как в фэнтези люди драфтовали.
Это при том, что у них как бы главный тренер новый, ну, который был именно координатором обороны, но потратил 4 первых пика в своей карьере на игроков атаки.
На атаку. Ну да, ну, да.
Тоже
да,
интересно.
Да, да.
Ну вот они же не просто взяли Веру Такера, они же обменялись с Миннесотой и поднялись, обменяли 2 пика 3-го раунда, включая один, который был, ну, практически 2-й раунд. То есть они заплатили очень много, при этом, ну, допустим, та же Миннесота 23-м пиком она взяла там Дерриса у себе текла, того игрока, которого хотела брать и на 14-м. Вот, ну, как бы... Так что очень классный трейд для Миннесоты, а Джетс могли себе это позволить, потому что у них очень много пиков и драфт капитала, и они, в принципе, не особо парились и взяли себе лучшего гарда этого драфта. Хотя, на мой взгляд, все-таки трейд-ап, если смотреть это с точки стороны value, да, то это плохой трейд для Джетс, потому что это гард, и трейд-ап за ним отдать 2 классных пика на этом драфте, это много. Но это Джетс, они могут себе это позволить, потому что насосали, как говорится.
Понятное дело. Слушай, раз зацепились, все-таки не можем обойти стороной, потому что, ну, просто наши слушатели как-то нас скушают за это. Миннесота Вайкингс, да, 23-м пиком взяли они текла из Вирджинии Тек Дерриса, потом во втором раунде у них не было пиков, зато в третьем раунде у них там было, не знаю, 26 пиков или 30, ну, очень-очень много они пикали в третьем
4
раунде.
4 пика в третьем раунде.
Сколько? 4, да?
4 пика.
Да. Да. Ну, и
еще
3
в четвертом.
Еще 3 в четвертом, ну вообще прекрасно, да. 7 пиков в третьем-четвертом раунде, просто шикарно. Взяли они своим вторым пиком для себя в третьем раунде, взяли они квотербека из Техаса A&M. Кто был прошлым квотербеком Техаса A&M, я думаю, вы все прекрасно знаете. Взяли они Келлина Монда великолепного, ну и там тоже много интересных людей подобирали. Я особо много не читал про Миннесоту. Единственное, что я почитал, что стоит обратить внимание на раннинбека, очень вот этого Кенен Вангу, да? Что,
ну типа, да, 4.31, 40 ярдов у него, и он будет, скорее всего, ретернером команды в этом году, но...
Ну, а дальше там как пойдет.
Кроме этого, да, уже вряд ли вы про него
услышите, да. Ну, в общем, давай, расскажи про драфт Миннесоты Вайкингс.
Главная статистика связана вообще не с Миннесотой, а с драфтом Сиэтла, наверное, потому что Миннесота до второго пика у Сихоукс Миннесота сделала аж 8 выборов на драфте. Вот.
Ну, да, прекрасно. Это... Ты знаешь, я как болельщик Сиэтла тебе скажу, это был прекрасный драфт. В прошлом году тоже был прекрасный драфт. То есть ты такой ждешь, 4 часа, конец первого раунда, трейд-даун, та похер, короче. Ну, типа, и в этом году то же самое. Их просто нет. А нафига, говорится, париться, что ты не так драфтанешь, если ты тупо ничего не делаешь. Как бы идеальная оценка. А плюс, как бы, для Сиэтла на этом драфте. Да, продолжай.
Ну вот у Миннесоты было аж 8, получается, пиков, ну как бы за 4 раунда. Это, конечно, очень круто, потому что на драфте, как показывает опять-таки статистика исследований, то намного больше решает количество пиков, чем, ну, даже их качество. То есть вот особенно пики, это касается пиков, ну как бы первых... трех раундах, да, где это количество можно, ну, вообще спокойно в качество превратить. И пик того же Монда, он был вызван тем, что это, по сути, бесплатный пик был, который они получили от Jets, хотя взяли того же игрока, которого и хотели еще в первом раунде, только на 9 пиков еще позже. То есть Монд, это риск, который был заработан, ну, тем, что Рик Шпильман просто идеально прочитал, ну, вообще ситуацию на доске драфта. Я не фанат Монда, честно говоря, потому что для меня он слишком косой квотербек, я таких не люблю. Но он хотя бы был, ну, как бы стартером 4 года в лучшей конференции и прогрессировал каждый год, и при этом ультраатлетичный квотербек с очень классной рукой тоже в плане силы. Осталось только поработать над техникой и точностью. И... если все-таки смогут с ним, ну, как бы в этом плане поработать в Миннесоте, да, то, возможно, наш Шпильман взял себе в третьем раунде уже замену и для Кирка Казинса, у которого контракт на 2 года остается, и его, в принципе, ну, уже в следующем году уже можно куда-то и напарить. А так, в целом, то Миннесота из-за количества пиков смогла позакрывать, ну, практически все свои проблемные места, кроме сейфти, наверное, хотя там и Кэмерон Байнум, которого с корнера переведут, он тоже будет уже на сейфти играть. Но самое главное для фанатов Миннесоты — это линия нападения. И Вайетт Дэвис в третьем раунде, это гард, я бы на него еще обратил внимание, это просто шикарная вэлью, которого оставили еще и в первый раунд, и второй был как лок для него буквально. Его взяли в третьем раунде, и Дэрисоу, так что во многом в этом сезоне от Миннесоты, наверное, стоит ожидать улучшенной игры ОЛ.
Ну, будем следить, дивизион действительно интересный, что там в Чикаго произойдет, но еще и Роджерс, Гринбэй, Миннесота, в общем, Детройт, который продолжает очень неплохо усиляться, стоит отмечать, так что тут будет зачем посмотреть, да-да. Слушай, хотелось бы еще поговорить про команды, которые драфтанули херово. Мы хотим поговорить про команды, которые плохо драфтовали, или не хотим?
Ты знаешь, драфт — это время надежд, и ну вот как-то для меня в этом году как-то не было тех команд, которые драфтанули откровенно плохо, честно говоря. Потому что вот многие ругают Лас-Вегас Рейдерс за пик offensive tackle, там получается, они взяли там Алекса Лезервуда, да, в первом раунде под 17-м пиком, хотя его многие ставили на стыке первого и второго раунда, но я бы их не ругал, как бы Том Кейбл очень круто шарит с точки зрения проспектов для линии нападения, плюс у Лезервуда один из самых атлетичных теклов этого драфта, и для их, для зонного блока, их схемы, да, зонного блока. Это, ну, был один из лучших, наверное, теклов. И я думаю, что здесь стоит как бы довериться опять-таки Кейблу, который разбирается получше всех нас.
Ну да, вот это по поводу Лас-Вегаса довольно странно. То есть там были разговоры по поводу того, что может быть стоит трейдаун сделать или еще что-то. Но рисковали они туда, может
ну,
быть.
Ну, там Миннесота была, понимаешь?
Да, которая могла бы
там
украсть.
Там Миннесота была ниже. А у Миннесоты тоже зонный блок. И ей тоже нужен был текл, ну, как бы в первом раунде. И здесь, я думаю, вот как бы трейдаун Миннесоты, он в том числе повлиял и на Лас-Вегас.
Ну, вполне возможно, да, так что тут, наверное, все-таки все правильно там было сделано, как бы вопросов особых не должно быть. Разговаривать там по поводу Хьюстона, да, там, либо Сиэтла, ну, нет смысла, то есть, там, ну, что Хьюстон? Хьюстона...
Ну, не было пиков просто.
Не было пиков первых двух раундов. Потом, да, взяли, кстати, они
потрачено.
Тоже... Взяли они тоже квотербека Дэвиса Милса из Стэнфорда, ну, по понятным причинам взяли они квотербека, потому что, ну, мы не знаем, кто будет квотербеком у Хьюстона, но я буду очень сильно удивлен, если я еще раз в жизни увижу Дешона Уотсона на телевизоре. Я прям буду дико удивлен. Я готов... Не, я... В телевизоре-то я его увижу, но он не на футбольном поле.
Ну, посмотрим еще. Ну, а где он окажется, на футбольном поле или в наручниках?
Ну, типа, что, чемпионат тюряги там тоже. Я думаю, если Дешон Уотсон попадет в тюрягу и будет там играть за чемпионат, на чемпионат тюряги, там, с другой тюрягой, трансляции будут собирать просто космические рейтинги. Я думаю, там можно собрать очень неплохую команду, которая в условном АФЛ где-то кому-то бы еще там нервишки потрепала и так далее. Либо у старых древних Цинциннати могли бы выиграть. Вполне возможно и такое.
Ну, Стиллерс еще критиковали, слушай, вот, за драфт как бы раннинбека в первом раунде, когда у них уже развалена линия нападения. И тайтенда во втором раунде, ну, ну, конечно, value для раннинбека в первом раунде, опять-таки, как показывает исследование, очень плохое, что можно раннера взять и во втором, и в третьем раунде, и особо ничего ты там как бы не потеряешь. Ну, решили они взять себе Нейджи Харриса, очередной звездный раннинбек из Алабамы. И причем это их типаж абсолютно, потому что может играть и на приеме, и ну, такой дядька не маленький, прямо скажем. То есть вот любят в Питтсбурге таких пробивных раннеров, которые не боятся ну, как бы играть в контакт, да, и Неджи Харрис — это, ну, как бы продолжатель славных, что ли, традиций этой команды, и, наверное, все-таки запарил уже в прошлые годы Коннор их своими травмами, потому взяли раннинбека, который будет, по их мнению, ну, держать нагрузку. Как сказал Майк Томлин, я уже запарился от этих комитетов, и мне они не нужны.
Я его прекрасно понимаю, как бы, да, с этими миллионами, ну, да. Беллами, еще с чем-то.
Все, кто играет... Не, ну вот Белл был как раз-таки у него вот как лидер, да, а, ну, вот после ухода Белла, да, у него... Да, и вот Фихарис где-то Белла напоминает слегка, да, в том плане, что он и на приеме, и на выносе может, но Белл, он все-таки больше полагался на силу линии нападения, на свой вижен, а Харрис при этом еще может и на мощу так очень жестко протаранить. Фраермута они взяли себе тайтенда из Penn State во втором раунде. Как мне кажется, вот этот парень, он может стать вообще лучшим тайтендом этого драфта. Очень классно играет на приеме, атлетичен тоже, так что я лично от него жду многого в этой команде.
Но если подводить какой-то общий итог драфта для всех команд, да...
Никто не натупил.
Никто не натупил. Вот если собрать все там оценки, рейтинги, грейды и так далее от разнообразных изданий, начиная там NFL.com, заканчивая New York Post, да, или прочей дичью там, ну, там, Pro Football Focus и так далее, и свести это все в кучу, конечно же, свели это все люди, то лучший драфт, лучшим драфтом многие признали, причем довольно с большим отрывом, драфт Chicago Bears. Да, за то, что они сделали, за...
Ну, это из-за надежд, понимаешь? Вот опять-таки, это сторилайн,
ну, один... Ну, так ты же сам сказал, что драфт — это про надежды. Ну да, драфт — он про надежды.
Да, так... да. И оценки драфта — это тоже про надежды больше. Конечно. Ну, никто не пишет, что вот обосрались, только если там разве что прям совсем там какой-то мув, ну, вроде как когда Giants там поднимались за Джонсом, да, на драфте тогда, что все типа, что вы вообще делаете, нахрен вы это делаете? Или там, когда Чикаго за Трубиски поднимались там, то и все их обосрали. Так, в принципе, я вот смотрел вот тоже эти оценки, и у людей, ну, вот реально, в оценках драфтов команд у некоторых нет оценок ниже Б. Ну, ну куда это? Что вы,
ну,
хотите,
да,
сказать,
на
все прям круто драфтанули?
То есть надо, если уже смотреть, то смотреть хотя бы там на сводную таблицу, потому что если посмотреть на оценки реально ESPN, там B- — это худшая оценка. Ну типа, лол, ребят, вы рофлите, что ли? Это вообще о чем сейчас речь? Ну просто если сравнить прошлогодние вот эти сводные списки, например, по версии всех вот этих оценок, прошлый драфт выиграла у нас команда Dallas Cowboys. И, ну, есть вопросы. Вот Аризону там на третье место поставили, тут вопросов меньше. То есть Даллас выиграл, Миннесота была на втором месте в прошлом году по общим рейтингам. То есть драфт Миннесоты был...
И, кстати, драфтанули хорошо.
Да. Ну, если вот прям вообще подбить, да, Чикаго, Кливленд, Чарджерс, Джетс, Долфинс, Патриотс, Рейвенс, Детройт, Джексонвиль и Нью-Йорк Джайантс. Вот такая была десятка по версии всех американских медиа вместе взятых. Худший Хьюстон, по понятным причинам, потому что там не было чего драфтить. И Сиэтл, который пикнул трех человек, и я просто счастлив, потому что три человека — это прекрасно. Не надо там изучать, кто это такие, не надо вот этих списков огромных. Ты знаешь, кто пришел.
Я реально ржал, когда увидел, что Сиэтл сделал один пик, а Миннесота к тому времени 8. Куда это?
Не, ну что, это прикольно. Да, и Тампа, ребята, взяли Кайла Траска, квотербека Флориды. Тампа готовит там на будущее. Соломки себе подложить немножечко. Но это такое, Тампа Бэй там...
Сезон... Как хотелось бы, наверное, вообще фанатам там Saints, допустим, Атланты, чтобы Брэди сейчас в стиле Аарона Роджерса начал бы там ныть в прессе и форсировать трейд. Но что-то мне подсказывает, что с настоящим лидером такого не случится.
Ну, думаю, да, думаю, не должно. Окей. Давай заканчивать понемножечку. В принципе, попытались мы вот так в короткий часовой подкаст вложить как-то основные впечатления о драфте, который произошел. Понятное дело, что ближе к сезону мы уже будем понимать там, что к чему, кто из этих задрафтованных людей будет реально импакт вносить в новые свои команды, кто на вырос, скажем так, какие там в итоговые будут у нас ростеры ближе к сезону, как будет выглядеть этот сезон, потому что, ну, сезон уникален, да, впервые у нас расширение регулярки, которым, конечно, не все довольны, точнее, все недовольны, но, ребята, бабки хотите, идите и работайте. Тут как бы вопросов не должно быть. Ну, я думаю, в этом году мы все-таки постараемся сделать пообильнее освещение NFL, потому что в прошлом году мы реально, как бы, ну, вот честно сделали плохо, и самому неудобно перед всеми. В этом году постараемся все-таки сделать немножечко получше, чем было в прошлом году, и рассказывать вам все-таки про Национальную футбольную лигу. Тем более людей много, люди интересуются, трансляции будут, и есть где смотреть, почему бы не следить за NFL. Какие-то финальные слова будут?
Ну, вот видишь, как драфт — это надежды прежде всего, и в том числе и надежды на наши подкасты про NFL.
Конечно,
так что
конечно.
Всем спасибо, что слушали нас, и надейтесь в том числе и услышать нас про NFL.
Лига, которая существует в этом году, мы будем называть, чтобы все было честно. Алексей Борисовский, Виталий Волочай с вами разговаривали про драфт NFL. Ребят, ну и как всегда, не забывайте, огромное количество событий идет. Огромное количество событий мы обсуждаем. Заканчиваются Еврокубки в европейском футболе, заканчиваются чемпионаты в европейском футболе. Джиро д'Италия стартует в эту субботу, 8 мая, и подкаст, конечно же, от Велотандема по Джиро д'Италии тоже в нашей ленте можно послушать. NBA приближается к окончанию регулярного сезона, Евролига уже оформила четверку финалистов, тоже будет подкаст с итогами плей-офф Евролиги. В общем, все это в нашей ленте, подписывайтесь, пожалуйста, где бы вы нас не слушали. Желательно не слушать нас на сайте, потому что на сайте нет возможности подписаться. Желательно в любом приложении, которое есть у вас на телефоне, на планшете, зайдите, подкаст вбейте в поиск в приложениях, просто установите любую приложуху, в поиске вбивайте SportHub Media, подписывайтесь и все. Изи. Каждое утро лучшие подкасты падают к вам прямо на телефон, и теперь вам с собакой будет гулять не так скучно, как было до этого. Вот. Все. И ссылкой поделитесь с друзьями. Нам будет очень приятно. И приятно что-то напишите про нас в iTunes. Нам тоже будет приятно. И на Patreon запишитесь. Короче, сделайте нам приятно. Потому что попрошайничеством уже здесь каким-то занимаюсь. Смотрите NFL. Смотрите NFL. Болейте за любимые команды и слушайте наши подкасты. Все. Теперь уж точно. Всем огромное спасибо за внимание. И до скорых встреч. Пока-пока.